Діалоги про культуру.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». З вами Ксенія Сітнік. Кажем брестаучанин, гамельчанин, літчанин, палачанин, бобруйчанин і одразу думаємо про город як про місце прописки. Але що насамрэч значить бути жыхаром того чи іншого населеного пункта на карті? Думаємо лепш за усе на гэтае питання адкажа загадчык аддзела навукова-асветніцкай работы Музея гісторыі города Мінска Оксана Жукова. І не толькі за сімвалічнага месца работы. Сёлета Оксана Миколаевна удостоена звання «Мінчанка года» сярод прадстаўнікоў сферы культуры. Наша размова пойдзе, вядома, пра беларускую сталіцу, тое, чым яна можа здзівіць нас сёння, але выйдзем і на глабальныя тэмы: гістарычную памяць, сувязь пакаленняў, важнасць вывучэння сваіх каранёў. Таму да нашай гутаркі, якая адбылася сёння раніцай у Музеі гісторыі горада Мінска, спадзяёмся, будзе цікава далучыцца кожнаму.
Как вы считаете, Мінчанка – это ведь не только про прописку, про географическое какое-то местоположение, это еще и какая-то культурная составляющая?
Безусловно, это есть понимание, что ты не только здесь родился, вырос, и не только ты, но и твои родные, родители, но это еще понимание, что часть твоих знаний, твоего труда, твоих сил, а в том числе и усилий всего коллектива музея, вложены в развитие города. И в данном случае в развитии культуры.
Но это на то, что вы вот ваши глубокие знания о истории родного города не сосредотачиваете, не ограничиваете их внутри себя, вы ими щедро делитесь, и музей известен своими экскурсиями, которые проходят в рамках туристического сезона с мая по сентябрь. В связи с этим хочется задать вопрос, а лично вам какой из туристических маршрутов более близок?
Трудно на этот вопрос ответить, какой близок, потому что в каждый из этих маршрутов было вложено и знание, и время, и каждый маршрут пропущен через себя, потому что, чтобы рассказать людям, это нужно вначале себе даже рассказать для того, чтобы это было доступно в понимании. Люди приходят абсолютно разного возраста, люди приходят с разных городов, не только Белоруссии, но и ближних государств, поэтому вопросы могут быть абсолютно разные. Ты должен быть максимально готов к тому, чтобы ответить на интересующий вопрос того или другого человека.
А какие объекты нашего города обычно вызывают больше интерес?
Все зависит от знаний человека, от его интересов. Это минчанин, или это белорус, или это человек, который приехал из другого города, например, Российской Федерации или других стран. Но, как показывает практика, очень многие люди, прежде чем приехать в страну, интересуются ее историей. Может быть, не так глубоко, как мы ей интересуемся, но, по крайней мере, они ориентируются в каких-то значимых событиях в истории города и страны.
Все же сложно удержаться от вопроса, какое место в Минске ваше любимое, может, какое-то для вас более значимое, символичное?
Каждое место в городе, оно особенное, но в любом случае для каждого человека, и неважно, где он родился, в Минске, в Бобруйске, в Гомеле, в Бресте, чаще всего ближе те места, где он в детстве гуляет с семьей. И вот такое место, одно из, где мы встречались с бабушками, дедушками, прогуливались, это Комсомольское озеро. Во-первых, котлован, когда рыли под Комсомольское озеро до войны, в этом мероприятии участвовал еще мой дедушка по маминой линии, Петр Александрович. А после войны они жили на, можно сказать, берегах Комсомольского озера на улице Заливной и Даумана, где, в общем-то, родилась моя мама. Поэтому, с одной стороны, это путешествие по красивому месту, это путешествие в истории семьи, ну а для моей мамы это путешествие в детство.
А с чего вот начался интерес ваш к истории семьи и, возможно, интерес к истории города?
Все равно все с семьи начинается, потому что это беседы, это прогулки, это рассказы, это заинтересованность передачи информации младшим из семьи, детям, внукам. Поэтому это всегда дети ощущают, чувствуют этот интерес, эту доброжелательность. И я думаю, что это все из семьи.
Но, тем не менее, те, кто начинает изучать свой родовод, родословную, сталкиваются с тем, что бывает мало данных сохранилось от предыдущих поколений. Бывает, что кто-то уже и ушел из жизни, к сожалению. А насколько вам повезло с живыми родственниками и с сохранившимися фотографиями, документами?
Документов не очень много, потому что война все-таки сделала свое дело. очень многие воевавшие, неважно, на фронте, либо в партизанах, либо в подполье, мало что рассказывали. И если говорить вот о моей семье, то к моему дедушке Петру Александровичу в свое время приезжали журналисты из Москвы для того, чтобы написать книгу, а он вырос в годы войны от рядового до комиссара бригады имени Калинина. И как-то он не захотел участвовать в этом процессе, а у него был ответ всегда один – так поступил бы каждый. Поэтому очень много светлых или белых, как говорят, пятен остается в истории членов семьи. Но это не умаляет достоинства ни каждого члена семьи, ни, в общем, всей истории семьи.
А музей истории города Минска, он может помочь тем, кто тоже изучает свою родословную именно коренным жителям Минска, или это больше полномочия архивов?
Музей истории города Минска, с одной стороны, это музей о Минске, минчан и для минчан и гостей столицы, с другой стороны, это музей очень молодой, ему всего только 14 лет. Поэтому пишет историю города вместе с минчанами. Те, кто родился до войны, те, кто родился во время войны вместе со всеми, и кто после войны, потому что все-таки благодаря людям остаются данные, остаются истории, остаются предметы. И поскольку музей очень молодой, то много историй хранится в других музеях. Это музей истории Великой Отечественной войны, в Национальном историческом музее Республики Беларусь, в Национальном художественном музее Республики Беларусь. И я думаю, что каждый человек, кто заинтересуется своим, ему нужно постепенно шагать, начиная от членов своей семьи, потом архивы, музеи, и тогда история станет гораздо яснее для ныне живущих.
А вот интересно, за счет чьих инициатив расширяется фонд молодого музея?
Это инициативы сотрудников музея, и это инициативы, конечно же, жителей города. Потому что нередко происходит ситуация, когда жители города сами приходят в музей и говорят о том, что они хотели бы подарить музею тот или иной предмет.
А может, есть какие-то особо значимые подарки? Я имею в виду даже не по стоимости, а может быть, по воспоминаниям, по контексту историческому?
В каждом времени есть что-то уникальное, своеобразное и интересное. Поэтому выбрать наиболее, наверное, это не
очень
так просто.
Да,
и очень субъективно, потому что кому-то нравится история довоенная, кому-то нравится история начала 20 века, а кому-то близка и затронула история города в годы оккупации. Поэтому каждый предмет, он, наверное, номер один. И получается, в фондах музея более 36 тысяч предметов хранится. И каждый из них номер один, потому что он позволяет рассказать о каком-то определенном этапе развития города, об определенном человеке, внесшем значимый вклад в историю города. И некоторые в Республику Беларусь, потому что ведь многие минчане своим трудом вложили большой вклад и сподвигли развитию, например, науки, как Николай Александрович Борисевич, это президент Академии наук, который 18 лет возглавлял Академию, и сегодня, уже в 21 веке, его период правления называют эпохой Борисевича. То есть это говорит о многом. Человек не только изобрел, открыл мирового значения открытия сделал, но и он вложил в развитие самой Академии наук. Новые институты открывались, он много сил отдал реставрации самого здания, вот этого главного здания Академии наук, который еще построен известным архитектором Иосифом Лангбардом до войны.
А как понять, что экспонат, который вот часто Горожане воспринимают больше как семейную реликвию, представляя ценности для музея. Или это какая-то вещь, которую лучше оставить вот для семьи какой-то отдельно она будет иметь ценность, а для музея истории города не совсем.
Вопрос, конечно, очень интересный, но тоже не такой однозначный. Мне кажется, что в любой семье должна быть семейная реликвия, передающаяся от одного поколения другому и хранящая вот таким образом историю рода, историю семьи. Но так бывает не всегда. А иногда минчане, если мы говорим о Музее истории города Минска, считают, что этот предмет будет очень значим для раскрытия истории города. Поэтому они приносят в музей тот или иной предмет. Иногда это бывает на склоне определенного возраста лет. Люди хранят, складываются разные семейные обстоятельства, дети могут уехать в другие города, иногда в другие страны, и человек понимает, что этот предмет, он потом просто потеряется во времени и в пространстве, и принимает решение принести в музей.
Отступая на несколько шагов назад, когда мы говорили о том, что для каждого человека есть свои любимые периоды в истории, я правильно понимаю, что для вас таким периодом притяжения стала история города во время Великой Отечественной войны, ведь вы автор проекта об истории Минска в годы войны.
Дело в том, что история любого города – это история жизни его жителей. И проект «Помним, гордимся и чтим» – это о городе, о его жителях, о людях, которые внесли значительный вклад в развитие города. Но это не умаляет достоинства и остальных жителей, которых мы меньше знаем. Но если, например, многие горожане знают историю жизни и необычность и талант архитектора Георгия Забурского, и его произведение, правда, оно сделано в соавторстве, но тем не менее огромный вклад им тоже внесен. Это монумент Победы на площади Победы, который был открыт в 1954 году. То многие горожане гораздо меньше знают об ученых. Да? Это очень скрыто, тем более физик, как я уже говорила, Николай Александрович Борисевич. Вот. Есть в городе места, которые рассказывают абсолютно о разных военных историях, которым имеет отношение город. Это как Великая Отечественная, всем хорошо известная, затем Первая мировая, когда город был прифронтовым городом, и очень много было госпиталей в городе. А вот мало кто знает, что город имеет отношение к русско-турецкой войне 1877-1878 годов. И ярким отражением этих событий является храм Александра Невского на военном кладбище, но еще и название улиц, которое сейчас уже переименовано, но это тоже история города, это тоже история людей, это история тех, кто строил храм, это история военного кладбища, где до сегодняшнего дня сохранились надгробия солдат, которые уже ушли в мир иной после участия в событиях русско-турецкой войны. И в любом случае изменение города, и когда ты с этим знакомишься, каждый период он дорог по-своему. И если мы говорим о пешеходных экскурсиях по городу, то это невозможно говорить об одном времени, например, только о Великой Отечественной войне, потому что город очень сильно изменил свой облик после войны. И находясь в том или ином пространстве, ну, например, если мы будем находиться в Александровском сквере, то невозможно не рассказать и не сказать о Национальном театре Янки Купалы, который был построен в конце XIX века и был открыт как городской театр. О самом Александровском сквере невозможно умолчать, да, о замечательном фонтане «Мальчик с лебедем» в честь первого водопровода. И эта история, она получается, даже военная история, она так незаметно притягивает историю довоенную, дореволюционную и послевоенную. Поэтому это огромный промежуток времени фактически в человеческую жизнь, потому что мы говорим о начале 20 века, о довоенном Минске, военном и послевоенном. Это где-то приблизительно период времени в истории города 60-70 лет. Это человеческая жизнь.
И все же хочется вернуться к вашему проекту. В последние годы вот, мы видим, какой рост интереса к теме Великой Отечественной войны. И каждый район, каждый агрогородок, все стараются переосмыслить по-своему эту тему, пережить вот этот опыт очень важный. И хочется, чтобы вы больше рассказали о вашем проекте тем, кто слышит о нем впервые. В какой форме он представлен, как можно с ним познакомиться?
Музей организовывает, предлагает лекции на разную тему. Например, служение науке и отчизне академика Николая Александровича Бертеевича – это отдельная тема. Тема отдельная – это посвященная Георгию Заборскому. Георгий Заборский и его индивидуальный почерк в архитектурном наследии Минска. Конечно, это человек талантливейший, и его реализованных проектов более 30, но мы говорим о нескольких его проектах, реализованных в Минске. И, конечно же, «Монумент Победы» – это один из этих проектов. Достаточно необычна, наверное, и интересная тема «Службы служа, сам не тужи». Это тема, рассказывающая о трех войнах, но не столько о самих войнах, а о том, что помогало солдату служить. И что в городе сегодня нам рассказывает о каждой из этих трех войн. Многие организации заказывают, приходят целенаправленно на ту или другую лекцию. А в этом году, в марте месяце, в честь первого летописного упоминания о Минске, в марте месяце у нас этот цикл лекций был по субботам. И тоже, кто интересовался, кому интересна та или другая тема, приходили и слушали, изъявляли желание что-то еще. И самое приятное, что после этих лекций, не обязательно в этот день, а в другое время, когда было людям удобно, они приходили в экспозицию музея знакомиться дальше. И, конечно же, мы говорим о советском. Только это экскурсия, которая позволяет познакомиться с этим талантливым художником и необычным человеком.
Вам, как исследователю, сложно было работать с этим проектом или была достаточно накопленная база и был вопрос только в ее какой-то систематизации и том, как интереснее донести ее до аудитории?
Все эти вопросы, что вы озвучили, они все присутствовали, потому что всегда появляется идея, ты начинаешь нарабатывать материал, а потом ты его систематизируешь, но в процессе работы с этим материалом и донесении его до публики, школьной, студенческой, взрослой, появляются новые какие-то вопросы у себя самой, либо у публики, у слушателей, и ты начинаешь дальше искать. Поэтому развитие проекта происходит всегда. Бывает развитие одной темы, а бывает каждой темы понемножку. Но это все равно дает возможность глубже, шире узнавать о городе и рассказывать жителям города и жителям страны.
Ну, хочется отметить, что все-таки это очень сложное эмоциональное знакомство, потому что вот даже если смотреть на картины Савицкого, которые посвящены его жизни в концлагере, я не знаю, есть ли люди, которые могут равнодушно смотреть на эти картины. А лично вам как дался этот проект эмоционально? Ведь и рассказывать об этом другим, и работать с этим материалом — это очень тяжело эмоционально, психически.
Дело в том, что да, это есть моменты сложные, есть моменты удивительные, но в жизни всегда трагическое и юмористическое рядом. И даже если мы говорим о Великой Отечественной войне, то люди все равно... они не могли все время находиться в этой ситуации трагедии. И как такой вот подтверждающий тому факт, например, Николай Кидышко организовал подпольную группу «Андрюша». И хотя в детстве его называли «Кеда», и логичнее было бы, чтобы подпольная организация с его же возраста ребятами называлась «Кеда», но они называли «Андрюша». А «Андрюша» лишь потому, что его любимой песней была «Эх, Андрюша» в исполнении Клавдии Шульженко. И паролем, которые менялись у них постоянно, это были слова из этой песни. Поэтому вот на досуге рекомендую просто ее послушать. Это песня с настроением, которая моментально тебя погружает в эпоху довоенного периода. И неважно, это Минск, это Гродно, это Борисов или Марьина Горка. Это сразу ты понимаешь, в каком времени ты сейчас находишься и ощущаешь. Поэтому эта работа всегда рядом. Трагедия, удивление.
Чудо,
да, потому что, скорее всего, что в жизни есть место чуду. Иногда мы не можем объяснить ту или другую ситуацию, но она происходит, и этому поражаешься, удивляешься. И вот это и привлекает, наверное, людей в процессе познания, да, любого периода города и людей, их жизни, которые они вложили в этот город, в его развитие, в его строительство и в его процветание.
Да, ведь действительно такую глобальную тему, как война, можно абсолютно по-разному преподнести, абсолютно по-своему расставить акценты. А интересно, вы так часто работаете с молодежью, со студентами, со школьниками, которые приходят в музей. А как им донести историю военного города так, чтобы это не было им скучно и вот что-то как отталкивающее?
Мне кажется, что в этом отношении хочется всегда, чтобы, придя к тебе, вот этот маленький пока еще посетитель по сравнению со взрослыми людьми делал открытие. Но эти открытия, чтобы он ощущал, что он сделал сам. Хотя этому способствуют взрослые люди. Но это сложно, но это можно сделать. И это всегда поиски подачи материала, поиски каких-то тоже своих же открытий общения с людьми. Ну вот, например, песня «Рожденная в пламени военного времени». Мы говорим о разных песнях. А песня — это отражение времени, это точно. А с другой стороны, создание любой песни – это какие-то эмоции, это какая-то ситуация, это какая-то история. Это снова история людей, история композиторов и история людей, которые писали стихи. И в этом плане музыка – это вообще что-то волшебное, потому что дети начинают вникать в содержание самой песни, а они погружаются в мелодию, они сравнивают марши, они сравнивают песни уже Победы, ну, как то «Дорога на Берлин», которая была стихи, написанные Евгением Долматовским, и его впечатлило освобождение Гомеля. Поэтому, но песня настолько захватила, например, того же исполнителя Леонида Утесова, которому отдал и композитор, и Марк Фраткин, композитор Марк Фраткин и Евгений Долматовский, который написал стихи, что когда он стал сочинять, вернее, когда он стал исполнять, то уже песня получалась немножко отстала, потому что изначально последними словами были «Дорога на Минск», «Освободим Минск». Но Минск уже освободили. Начинается освобождение других городов. И Леонид Утесов начинает сам придумывать окончание песни. Называет те города, которые освобождаются. И ребята моментально ощущают вот это вот настроение победы. Музыка великая, конечно, придумка человечества. А когда они слышат пластинки на проигрывателе, пусть это проигрыватель не времен Великой Отечественной войны, а уже послевоенный «Вега-101» электрофон, то все равно это для них какая-то магия. Это проникновение во время бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. И для нас было удивительным, когда пятиклассница пришла домой после посещения музея и прослушивания вот этой темы о песнях и попросила родителей купить проигрыватель. Невероятно. Потому что у нее возникло желание слушать пластинки. У нас сейчас известно, что возникают такие аппараты, которые позволяют уже на современном таком уровне прослушивать пластинки. И очень много молодых людей приобретают в букинистических магазинах пластинки.
Да, я знаю даже по своим ровесникам, что у многих дома стоят и вот проигрыватели, и пластинками тоже интересуются. И хочется задать такой вопрос. На следующей неделе начнутся школьные каникулы. Какие проекты, какие экскурсии может предложить Музей истории города Минска столичным школьникам?
Во-первых, в школах есть перечень экскурсий, которые предлагает музей, перечень музейных занятий, перечень лекций. И, конечно, это каникулы. Это школьные лагеря для начальной школы, для средней школы. И здесь уже педагоги выбирают как досуг именно период школьных каникул. Вот. А период учебный многие педагоги подбирают наши темы к раскрытию дополнительному той или иной темы, и не только касающейся предмета истории, но и предмета мировой художественной культуры или там, предмета музыкальной культуры. Поэтому здесь выбор большой. А с учетом того, что Музей истории города Минска – это 10 исторических объектов с разными тематическими экспозициями, то, конечно…
Есть возможность подстроиться под запрос.
Да, под запросы. И есть возможность не только педагогам, но и родителям. Но приятно, что и на мероприятия, которые организовывает музей, предлагает. Вот буквально недавно прошло мероприятие «Мама в деле», посвященное Дню матери. «Папа может», посвященное профессиям, которыми может владеть папа. Эти два проекта проводились на выставке «Мое имя Минск», посвященном советскому периоду, поэтому это профессии те, которые были и раньше, но есть и сегодня. И ребята таким образом знакомились и с советским периодом, так вот ненавязчиво, хотя главным акцентом было профессии.
В завершении нашей беседы хочется задать вам такой вопрос. Планы обычно любят тишину, но все же, может, вы поделитесь. чем, над какими темами в будущем вы бы хотели поработать как исследователь?
Простор большой, потому что вернемся к позиционированию музея. Музей Минский, минчан и для минчан гостей столицы. Поэтому и в фондах музея есть удивительные предметы, о которых хочется и показать, и рассказать. И эта история может быть иногда не одного человека, а история целого коллектива. Ну, как-то, например, Минского радиозавода, да, который на протяжении определенного ряда лет менял свое название, менял свою продукцию. Но это продукция со знаком качества, поэтому от этого тоже хочется рассказать. И я думаю, что жители города обязательно эту историю узнают.
Оксана Николаевна, благодарю вас за нашу беседу. Надеюсь, это не последний наш разговор, потому что на даже, казалось бы, самый тривиальный вопрос у вас находится самый нетривиальный факт. Я надеюсь, что вы еще много проектов подарите как жителям нашего города, так и, в принципе, жителям нашей страны, потому что история Минска – это что-то важное не только для жителей столицы, но и важный объект для того, чтобы понять историю нашей страны в контексте. Большое вам спасибо.
Вам спасибо. Всем слушателям здоровья, удачи, берегите себя и своих близких. И ждем вас в Музее истории города Минска.
Нагадаю, сябры, сегодня нашим гостем была заказчик отдела науково-осветницкой работы Музея истории города Минска Оксана Жукова. До новых встреч!